Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Дорожно-транспортные происшествия, внезапная остановка сердца и тысячи других причин приводят к гибели людей гораздо чаще, чем коронавирус. Пандемия пройдет, но всегда будут те, кого нужно спасать. Где этому научиться, как не наткнуться на недобросовестную школу первой помощи и можно ли делать искусственное дыхание в период эпидемии, в интервью «Радио Спутник» рассказал добровольный спасатель и преподаватель ОБЖ Виталий Кузнецов.
Достаточно популярные школы, курсы первой помощи. А все они хорошие? Везде специалисты? Или есть тоже, как во многих сферах, мошенники?
Хороший, правильный вопрос. Самое первое, если вам предлагают курсы для работы, будь то водитель, учитель или кто-то еще, кто обязан обучаться, и вам предлагают заочку с какими-нибудь тестами дистанционными за копейки, вы должны понимать, что, разумеется, это вас ничему не учит. Я думаю, что все взрослые люди, все сами понимают, что это галочка. И это... Не столько по мошенничеству, сколько такое наглое и беспардонное использование формальных возможностей. Дальше имеет смысл вот среди тех все-таки, кто очно учит, сходите по отзывам. Почти наверняка у вас в окружении есть кто-то, связанный либо с экстренной медициной, либо с туризмом, либо с дайвингом, экстремальным спортом. Люди, которые связаны с какими-то потенциально опасными занятиями, уже давным-давно все поняли и учатся по хорошим мировым стандартам. У нас достаточно замечательно преподавателей и в Москве, и в Петербурге, и достаточно мест, где качественно учат, где вам покажут различные ранения. Они там могут быть выполнены из силикона или из клима. Вам будут ставить сценки с этими ранениями, да, ситуации. Вам будут показывать, где наиболее велика вероятность ошибиться, в чем может быть ваш провал опасный для вас или опасный для пострадавшего или для обоих. Вам покажут очень хорошие, техничные, да, сейчас у нас манекены для реанимации. На них, когда вы давите, когда вы в них дышите, вы получаете практически полную картину, 100%, близкую к 100%, да, того, что вы будете иметь на реанимации нормальные. Все ваши ошибки будут отмечены, потому что манекен напичкан датчиками, да, и вы имеете шанс совершить их абсолютно, в кавычках, бесплатно, да, без последствий для себя, без последствий для пострадавшего и так далее. Поэтому ходите по отзывам.
И все-таки такая учеба, это дело не для онлайна. Правильно я вас понимаю? Надо прийти и посмотреть.
Мы говорим сейчас только об очном обучении, конечно, потому что возникают вопросы, на которые очень желательно получить не теоретический, а практический ответ, чтобы вам человек не просто сказал, а показал, как это делается. Обучение в виде какого-нибудь вебинара, я не то чтобы против него, но оно ни в коем случае не может замещать очное. Да, его обучением, наверное, не стоит называть. Это скорее может быть, там, не знаю, мотивационное выступление, показывающее людям, что первая помощь – это не просто не страшно и полезно, да, а такая жизнеспасающая история. В этом плане, да, может быть, но, конечно, как полноценный курс ни в коем случае.
Виталий, давайте тогда вернемся к сердечно-легочной реанимации и к остановкам сердца, о которых вы уже сказали. Я вот нашла статистику, например, 2018 года. Около 200 школьников погибло только за этот год на уроках физкультуры от остановки сердца. Не успели оказать помощь до приезда скорой помощи, хотя пытались. Как многие специалисты говорят, дело в том, что оказать помощь в таком случае можно только применяя дефибрилляторы, которых в наших школах нет.
Посмотрим общую схему того, что происходит с человеком, с любым. Потом мы это быстро и четко применим школьникам. С любым человеком, что происходит после остановки сердца. Через 3 секунды человек выключается, теряет сознание. И у нас есть, скажем так, в среднем около 5 минут, чтобы начать реанимационные мероприятия до того, как появятся какие-то необратимые последствия в головном мозге. Это, собственно, и есть то время, которое называется клинической смертью, когда мы можем вторгнуться со своими действиями первой помощью и рассчитывать иметь некие хорошие шансы на успех. Разумеется, никаких 5 минут ждать не надо. И когда любой человек на ваших глазах упал, ваша задача как можно скорее понять, что у него остановка сердца, если это она, и именно ее вас научат распознавать на курсах. Именно ее должны уже уметь распознавать учителя, потому что с 2016 года в введено обязательное обучение учителей, но из-за их перегрузки у меня есть предположение, что они проходят его несколько скомканно, и, возможно, они запуганы как раз идеей о том, что... Ну, это я так по личным разговорам понимаю, да? Идея о том, что за неправильно оказанную помощь придется нести ответственность. Вот эти вот первые мгновения, когда мы должны понять, что остановка сердца произошла, дыхания нет, пульса нет, а по современным алгоритмам ограничивается определением дыхания, ну, как я говорю, это совершенно не принципиально, да, это занимает там пару секунд понять эту разницу. И как только остановка сердца зафиксирована, ваша задача как можно скорее начать реанимацию. Это правильные нажатия в правильную точку с правильной глубиной, с правильной частотой на грудную клетку пострадавшего. Это искусственная вентиляция легких. Если это не угрожает вам, ну, у школьников мы не особо ожидаем обнаружить туберкулез и какие-то тяжелые заболевания, которые при искусственной вентиляции легких должны проводиться. И тем более вообще неплохо бы школьному начальству озаботиться наличием масок для вентиляции легких. Просто никто об этом думать не хочет, не в плане разгильдяйства даже, а не хочет думать о плохом, я имею в виду обычно. И, в общем, прошли обучение, ну и слава богу, надеемся, что с нами не случится. В этом случае, заметьте, мы до дефибрилляторов еще не дошли. Когда мы голыми руками делаем реанимацию, но делаем ее сразу же после остановки сердца, уместившись в эти 5 минут, а на самом деле еще быстрее начали, на молодом человеке шансы по оживлению разнятся в различных источниках, но как минимум четверть, иногда треть. То есть каждого четвертого, каждого третьего к моменту приезда скорой помощи можно было бы додержать. Задышит, он оживет не у вас. Это очень важно. Скорее всего, не у вас. Какие-то резкие могут ожить под голыми руками пострадавших. Но вы сохраняете ему питание кислородом коры головного мозга своими действиями. Вы оставляете его оживляемым. Как говорила моя дорогая учительница Зульфия Зариповна, да, преподаватель по реанимации, она говорила, с момента, как вы начали реанимацию, закончилась клиническая смерть, началась реанимационная жизнь пострадавшего. Я эту аналогию очень люблю. Все, он уже не в клинической смерти. Вы можете его дотянуть до врачей, когда они приедут, у них больше ресурсов. У них медикаменты, у них дефибрилляторы, они его запустят. Все, с этим разобрались. А даже реанимация голыми руками резко повышает шансы на оживление. Потом задумались, да, люди, связанные с экстренной помощью, в том числе первой, что неплохо бы вообще, не дожидаясь врача, начать дефибрилляцию, потому что значительный, очень значительный процент упавших, условно говоря, без сознания и потерявших не только сознание, да, но и получивших остановку сердца на уроках физкультуры и вообще, где бы то ни было, внезапная остановка сердца, они имеют ту самую фибрилляцию желудочка, в которой вы, может быть, когда-то слышали такое словосочетание. С ней борется как раз дефибриллятор. Но как же нам понять, есть фибрилляция или нет, если у нас нет ни монитора, ничего нет, у нас нет врача на месте? Придумали автоматический дефибриллятор. Он сам распознает состояние, которое является показанием к применению удара током. Если оно не такое, это состояние, да, удара током не будет. Что делает дефибриллятор? Дефибриллятор, в первую очередь, это ваш помощник. Он дает вам инструкции. Это аппарат, автоматический дефибриллятор, разумеется. Говорим о нем и только о нем. Автоматический дефибриллятор. АНД, автоматический наружный дефибриллятор, или AED, как вы можете видеть там иногда, когда они иностранные. Он разговаривает с вами человеческим языком, вот буквально как я. Он вам говорит, откройте крышку, возьмите электроды. Вы открываете крышку, следуете инструкциям, и дальше он вам рассказывает, куда их положить. Там простые и точные инструкции. Если пациент, например, жив, вы ошиблись, он просто без сознания, дефибриллятор вам об этом скажет и откажется наносить удар. Если показания есть, он говорит, уберите руки с пациента, нажмите такую-то кнопку, кнопка там всего одна, перепутать невозможно. И вот в этом случае, когда дефибриллятор применен сразу же после остановки сердца в рамках 5 минут, мы получаем рост примерно до 2/3. Статистика, опять же, немножко разнится, но до 2/3 оживления пострадавших. То есть вот из этих 200 детей предположительно, где-то там около 130-140 могли бы быть спасены, если бы дефибриллятор оказался рядом. Если бы дефибриллятора не было, и к 100% из них были применены вот эти вот, как мы их тут с вами в разговоре назвали, да, реанимационные мероприятия, голыми руками проводимые, то около 70, может быть, 60 человек. Но все равно это гораздо больше, потому что, по моим сведениям, я ни разу не слышал, чтобы ребенка реально подняли очевидцы, откачали там на уроке. Потому что то, о чем мы с вами сказали в самом начале, да, время подъезда скорой все равно будет больше времени клинической смерти. Через 5 минут наступят необратимые последствия. Скорая даже в Москве и Петербурге приедет минут через 10-15 в лучшем случае. Но бывает, очень повезет, проезжали рядом. На это рассчитывать не стоит. Поэтому, как ни крути, да, в первую очередь жизнь пострадавшего ложится на наши с вами руки. Они должны быть к этому готовы.
Это точно. И вы вот сказали про искусственную вентиляцию легких и маски. Uh-huh. И я вспомнила начало нашего с вами разговора про главную тему, про вирус, про коронавирус. Скажите, в этой ситуации, в ситуации пандемии, эпидемии, вообще есть место добровольным спасателям? Или все-таки стоит опасаться, ну, условно говоря, если мы упоминаем искусственную вентиляцию легких, вы сказали, если вы для себя видите риск, в условиях пандемии он очевиден. Вообще есть ли сейчас время и место для добровольных спасателей?
Скажем так, личный выбор каждого. В данном случае я бы, учитывая собственные шансы на выживание в случае заболевания, сопоставляя их с шансами пострадавшего при моем отказе от вентиляции, я бы делал. Кто-то другой, наверное, бы не делал. Место помощи, мне кажется, тут есть всегда. И тут пандемия, не пандемия, помогать надо, по-моему.
Где научиться оказывать первую помощь, как спасти умирающего при остановке сердца и обезопасить себя самого, рассказал добровольный спасатель и преподаватель ОБЖ Виталий Кузнецов.
Интервью на радио «Спутник».